Промысл Божий. Игумен Никон. Мир кажется большим с человеческой мерки, но не с Божией. Он видит все, и все наши состояния, внешние и внутренние, всегда у него пред очами. Любовь же его и всемогущество попускают совершаться с нами только тому, что послужит в конечном итоге к величайшему нашему благу. Поэтому и лучше всего нам покориться под его крепкую и любящую руку и все принять с благодарностью. Это большой духовный подвиг, но принудить себя к этому необходимо. Он характеризует все устроение человека. Без этого все наше доброе мало имеет цены. Наш путь к спасению — терпение с благодарностью, во всяком случае без ропота, всего случающегося. Не будем диктовать Господу, а станем внедрять в сердце покорность Господу, преданность Его святой воле. Господь ведет нас легчайшим путем ко спасению, соответственно нашим свойствам, силам, обстоятельствам и прочее, и прочее. Поверьте, что в каждый миг Господь хочет вам дать величайшие блага, но вы не можете их принять без вреда для себя. А что можете принять, все Он даст. Судите о своем состоянии и по этому признаку. Не только о человечестве в целом, но и о каждом человеке в отдельности заботится Господь. Ежеминутно держит его в своей руке, защищает его от враг невидимых и видимых, вразумляет и через людей, и через книги, и обстоятельства жизненные. Если необходимо наказать человека для вразумления и ограждения от большей беды, то наказывает с милостью, а потом, если человек может без вреда принять, награждает сугубо, как бы жалея, что наказал. У кого открылось несколько внутреннее зрение, тот видит это удивительное промышление Божие о человеке и в великом, и в малом. Весь ад со своими бесами ничего не сделает больше того, что позволит Господь. Господь ждет покаяния от людей грешных, потому и долго терпит. А безумные люди думают: грешники благоденствуют, значит, Бога нет. Бог жалеет их, вразумляет и добром, и скорбями, и болезнями, ожидая их исправления. И если не каются, то оставляет их в земной жизни на их волю, чтобы воздать должное после смерти. Вполне очевидным становится промышление Божие о спасении человека и усилие дьявола погубить даже тех, кто все силы употребляет на искание единого на потребу, то есть Царствия Божия. Из области теории это переходит в самую жизнь. Человек находится в непрерывной борьбе со злом, с дьяволом, с его внушениями, то падая, то восставая. В этой борьбе он познает свою немощь, лукавство вражие, помощь Божию и любовь Божию к себе. Он познает цену добра и зла и уже со всей сознательностью избирает добро, делается непоколебимым в предпочтении добра и его источника, Бога, и отвергает зло и дьявола. Хотя он и падает, делает иногда злое, но и сознает это как зло, грех, осуждает себя, кается, просит прощения у Бога и тем самым еще более утверждает свое предпочтение добра и Бога, хотя и отрицательным путем. С одной стороны, нужна и своя мудрость и осмотрительность, но главное — постоянное обращение за помощью к невидимому плотским человеком, но видимому Духом Господу, обещавшему всем надеющимся на Него, что и волос с головы их не падет без воли Его. Уповая на Него, апостолы все претерпели, но победили мир. Небольшое количество овец победило несметные стада волков. Разве это не доказательство силы и промышление Божие? Еще до сотворения человека Господь предвидел, что человек будет не в состоянии оставаться всегда верным Ему, что он не сможет вполне оценить дары Божии, именно жизни, своих свойств, райского блаженства. Чтобы человек оценил эти дары, возлюбил Господа всем сердцем, всею душою, всем помышлением, всею крепостью своею, нужно пройти ему особый путь, на котором он мог бы вполне испытать на себе зло, страдания всякие, смерть, до конца понять, что в удалении от Бога он всегда будет страдать, понять, что его блаженство в общении с Богом, в любви к Богу всем сердцем. Дальше он должен на опыте познать, что восстановить это общение – он сам не может. Общение возможно только при очищении себя от всяких скверн плоти и духа, а опыт тысячелетий показал, что никто не может сам очистить себя. Человек, предоставленный своим силам, должен жить вне Бога земную жизнь и после смерти также отойти в ад, быть кроме Бога. И вот когда человечество до конца поняло это, тогда Господь совершил такое дело, от которого содрогнулись и небо, мир ангельский, и земля, вся видимая вселенная. Нас ради человек и нашего ради спасения сам Господь сошел с неба, воплотился от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечился, добровольно подвергся гонениям, оплеваниям, крестной смерти, чтобы спасти человека, соединив его с собой и претерпев за него все, что должен был претерпеть каждый человек, чтобы восстановить общение с Богом. В этом проявилась такая любовь Божия, что она не могла не победить самое зачерствелое сердце и не привлечь к себе. Господь жалеет, посылает скорби, чтобы смирился и стал более сочувствовать другим. Если это не достигает цели, то железной уздой востягнет челюсти Господь не покоряющихся Ему, но подающих еще надежду на спасение. Я всегда и поныне убежден, что ищущему Бога и желающему жить по воле Его, то есть по заповедям, обязательно будет дано уверовать или даже больше, опытно убедиться в бытии Божием и духовного мира. Так говорит Иисус Христос. «Ищите Царствие Божие, и все, необходимое для материальной жизни, приложится вам». Много примеров, да и моя личная жизнь – доказательство этому. Если бы они, бесы, могли что сделать, то и не устрашали бы видениями. Руки у них связаны, поэтому злобу свою изливают в ругани, видениях и прочем. Вследствие малого количества подвязающихся, враги особенно нападают на них, но сделать что-либо без попущения Божия все-таки не могут. Сам Господь Иисус Христос сказал, что и волосы на голове человека сочтены у Бога. Человек есть образ Божий. Для человека Господь приходил на землю, ради него пострадал на кресте, ниспослал Духа Святаго, основал Святую Церковь, сделав ее своим телом. Может ли оставить Господь человека без своего промышления о нем?
Схиигумен Иоанн.
Игумения Арсения. Вполне верую, что воля Божия открывается в обстоятельствах окружающих нас. Во всем действует самость, она все поправляет сама, оправдывает себя, очищается, вырывает душу несвоевременно из того состояния, куда поставила ее попущенное Господом обстоятельство, в котором она могла бы поучиться и самоукорению, и смирению, и самоотречению, если бы потерпела и пождала как следует. Я никогда не называла попущением Божиим случающиеся с нами неприятности и скорби. Я называю это волею Божией. Когда Господь наш Иисус Христос ввиду предстоящего страдания крестного молился в саду Гефсиманском, он не называл чашу скорби попущением Божиим, но принимал ее как волю Отца. И в нашей жизни все скорбное есть выражение спасающей нас воли Божией. А попущением Божиим мы можем назвать то зло, которое мы делаем. Так мы можем говорить: «Господь попустил врагу действовать, попустил мне забыть его заповеди и предаться рассеянности, сластолюбию, роскоши и прочим греховным делам. Но по воле его постигла меня болезнь или другая какая земная скорбь, и я вошел в себя и стал отдаляться от греха. Вот видите, где побуждение Божие? Там, где зло, где грех нас постигает, а не там, где скорбь земная, плотская. Он хочет нам дать всякое благо. Если же не даст нам, чего мы желаем, не даст того, что нам кажется полезным и хорошим, даже спасительным, то значит и мы не готовы принять, или не наступило время, и самый дар был бы нам во вред, если б мы получили его по нашему желанию. Ты оттого так сильно волнуешься, что мало имеешь веры в Бога. Ведь без Его воли и волос не спадет с нашей головы, а тем более никто не погибнет без Его промысла. Все Ему отдай и полюби Его волю, и пожелай, чтоб она совершалась всегда над нами, и свое сердце успокой этой верой.